«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 16 декабря, 11 часов утра. Не знаю, как у вас, а у нас на Радио Телус уже точно праздничное настроение. Хорошо нам, целый месяц прям, чуть ли не полтора будет праздников у нас. Так что с предпраздничным вас настроением. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Мы все стремимся к толерантному обществу, но готовы ли мы к этому в реальности? Что такое инклюзивное образование и возможно ли его реализовать сегодня в России? Об этом сегодня мы и будем говорить в нашей передаче. И сегодня в студии на радио Телус ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях Антонина Баранова. Здравствуйте, Антонина.
Здравствуйте.
Антонина Баранова, студентка Московского государственного областного университета, факультета специальной педагогики и психологии. После окончания обучения она будет учителем и олигофренопедагогом. Вот так вот. Сегодня, в общем-то, Антонина будет отдуваться за все наше образование, а я буду на наше образование нападать. И вас к этому хочу поощрить. Конечно же, не нападать, но задавайте какие-то острые вопросы, тем более, что тема-то действительно дискуссионная и острая, долго мы к ней подступались, я как мог оттягивал, это сладостный момент, но сегодня мы будем об этом говорить. Ну что ж, напомню, что нам в эфир можно звонить, задавать вопросы, высказывать свои острые точки зрения, и телефон для прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Можно также нам писать через сайт teos.fm. Добро пожаловать. Ну что ж, Антонина, начнем с ликбеза. Я очень люблю с ликбеза, потому что я могу в этот момент попить чаю, расслабиться. Шучу, конечно. Итак, что же такое олигофренопедагогика, чем она занимается? Я думаю, что вот большинство радиослушателей первый раз, наверное, слышат вообще этот термин.
Ну, вообще, термин-то достаточно старый. Олигофренопедагогика – это наука, которая занимается воспитанием и обучением детей с, соответственно, умственной отсталостью и другими нарушениями интеллекта. Именно теми детьми, соответственно, которые получили эти нарушения до 2 лет. Это очень важно, потому что в 2 года у них формируются уже некоторые особенности мышления, после которых как бы обучение проходит проще, и этим занимаемся уже не мы. Ну, это, конечно, тоже там коррекционный педагогик, но вот мы, вот, которые при рождении или вот до 2 лет получают свои дефекты какие-то, да.
Угу. Чем вообще олигофренопедагог отличается от обычного, например, от того же дефектолога?
Ну, вообще, нас тоже можно назвать дефектологами, потому что дефектология, она включает в себя и олигофренопедагогику, которая занимается, соответственно, с детьми с нарушением интеллекта, и тифлопедагогику, и сурдопедагогику, и
логопедию. Что такое тифлопедагогика, пожалуйста? И вот суфропедагогика, расшифруйте, пожалуйста.
Ну, это все педагогики, которые занимаются нарушениями, нарушение зрения, тифлопедагогика, дальше нарушение слуха, соответственно, сурдопедагогика, нарушение речи, этим занимается логопедия. Все они, конечно, очень близки к олигофренопедагогике, потому что, ну, очень часто мы знаем детей, которых одновременно есть и нарушения в интеллектуальном развитии, и одновременно вот все вот эти вот нарушения, там, зрение, слух, да, и все вот это вот вместе. Но так они вот как бы занимаются этим отдельно. И все они вместе называются дефектологией. Угу. Вот, так что мы как бы входим вот круг. А чем отличается от обычного педагога? Да, в общем-то, всем.
Ну, понятно, что уже вы, как олигофренопедагоги, имеете общение уже с определенным, да, с определенными детьми с особенностями развития или с особенностями, с ограниченными, да, возможностями. Да, как еще есть такой термин, да? Дети с ограниченными возможностями. Ну что ж, хорошо. Я так и не понял, чем дефектолог отличается от олигофренопедагога.
Дефектолог – это просто, можно сказать, что это общесобирательное. Дефектологом можно назвать и логопеда. Uh-huh. Логопед тоже дефектолог, потому что он работает с дефектом. Дефект – там нарушение речи. Например, какая-нибудь алалия, афазия, не знаю, еще какое-нибудь нарушение. оно не обязывает иметь умственную отсталость или нарушение зрения. Так же, как у тифлопедагога занимается с ребенком с нарушением зрения, у которого может быть не быть других нарушений, может быть только нарушение зрения, а могут они и быть. Тогда с ним будут заниматься другие педагоги. Так что дефектологу можно назвать любого педагога из этого ряда. Мы все, в общем-то, дефектологи, но каждый в своем направлении.
Хорошо. Ну что ж, разобрались мы в этих педагогических терминах сугубо на латыни практически. Какие специальности есть в коррекционной педагогике?
Ну, как раз вот те, которые я перечислила, да, логопедия, олигофрен-педагогика, тифлопедагогика, сурдопедагогика. Есть еще специальные психологи, их тоже можно привнести сюда, они этим занимаются. Я бы еще сюда приписала социальных педагогов. Да, который занимается как раз вот этой вот стороной жизни, взаимодействия с обществом. Вот. Ну, в общем-то, вот, наверное, это все.
Вот коррекционная педагогика сегодня, она сосредоточена где? Она сегодня сосредоточена в школах или она сосредоточена в специальных коррекционных заведениях учебных? Или все это вот сейчас как-то очень странно перемешивается?
Очень, очень сложно сказать, потому что сейчас, поскольку коррекционными школами такая проблема, что их то открывают, то закрывают, то куда-то присоединяют, открываются какие-то центры, которые занимаются, и они как бы не называются ни школами, ни детскими садами.
А обучающие,
они,
например, центры.
Да, есть, они, да? Просто центры, которые занимаются, да, и школьниками, да, школьниками. Вот, в то же время у нас же теперь инклюзивное образование и обычные школы тоже занимаются детьми с интеллектуальными нарушениями, поэтому сказать, где вот прям это сосредоточение идет, нельзя. Единственное, что можно сказать за детские сады, да, потому что они вот достаточно плотной позиции, их не настолько часто закрывают, и как бы инклюзия в детских садах, она не настолько обширна. Наверное, потому что для нашего государства дети начинают существовать где-то 7 лет.
Ну, правильно, они рождаются, сразу в школу идут, правильно?
Они рождаются, да, а там что с ними до этого происходит? И почему-то считается, что их обучение вот до 7 лет, оно как бы не такое важное, как во время школы. Школа тоже очень важна. Вот. А вот то, что до 7 лет происходит, не так важно, хотя с коррекционной точки зрения это самый главный период, чуть ли не, потому что к этим 7 годам ребенок, например, с задержкой психического развития или даже с легкой умственной отсталостью может достичь такого уровня, при котором он может спокойно, органично чувствовать себя
функционировать,
в школе, да, и никто даже не поймет, что у него есть какой-то дефект.
Не, он скажет, какие-то со странностями. Там,
ну вот, да? Допустим, детей с ЗПР, у них их почти задержка психического развития, их почти вот, ну вот как нормальный человек без образования, их не выявит даже. Они вот, ну немножко там, да, так подтормаживают, немножко чего-то не понимают. Возможно, вот когда с ним ближе работаешь, понимаешь, что у них такие аффективные какие-то проявления характера, то есть они часто капризничают, они быстро утомляются, устают. То есть у них вот все вот эти вот мыслительные действия, они быстро, ну, в общем, утомление у них очень быстро наступает. Они начинают капризничать, расстраиваться. Когда у них что-то не получается, они очень сильно расстраиваются, сильнее, чем дети с нормой. Вот. Но, в общем-то, вот они вот как раз, многие из них очень даже вполне могут идти в школу, и никто даже не поймет, что, в общем, у них есть какие-то нарушения.
Ну что ж, раз уж мы заявили тему инклюзии, вот, мы дали время собраться, как говорят борцы, сгруппироваться перед падением на ковер. Вот падение на ковер осуществляется. Итак, что же такое инклюзия или инклюзивное образование?
Ну, инклюзивное образование, соответственно, включает в себя такую идею: все дети могут и должны обучаться вместе в такой дружелюбной, толерантной среде. То есть дети с нарушениями могут, и у них должна быть возможность обучаться с детьми с нормой. То есть и это не только наша область, то есть дети с нарушением интеллектуального развития. Это, соответственно, и дети с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением движения, да, детский церебральный паралич, например, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все дети должны и могут обучаться вместе, так говорит нам инклюзивное образование.
Вот так вот. Да, я поясню, что термин этот появился, был введен в обращение на конференции ЮНЕСКО в 1994 году. Конференция происходила в Испании. Испания, можно сказать, что Испания и Дания, наверное, одни из пионеров в сфере инклюзивного образования, очень давно стали вводить инклюзивное образование и обучать как раз общих педагогов, да, как преподавать детям с особенностями развития. И вот в 1994 году была Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями. Да. И тогда был как раз введен термин «инклюзия». Вот. Я же не буду там расшифровывать, да, что это вот включение, да, там французский, латынь. Это понятно, да, что это как бы термин, подразумевающий включение всех разных детей в сферу образования. И вот включенное так называемое образование, инклюзивное образование, там есть 8 принципов, да, которые тогда сформулировали. Вот я позволю себе процитировать эти 8 принципов. Первый принцип – ценность человека не зависит от его способностей и достижений. Второй. Каждый человек способен чувствовать и думать. Третий. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. Четвертый. Все люди нуждаются друг в друге. Пятый. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. Шестой. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Седьмой. Для всех обучающихся достижение прогресса может быть в том, что они могут делать, чем... Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Вот эти 8 принципов инклюзивного образования. В общем, это такие довольно общие принципы, да, но для того времени, действительно, того времени, 94-й год, я уже был достаточно взрослым человеком, правда, служил в армии при этом в это время. Но действительно, это было очень, очень важно. Итак, чтобы начать, наверное, я задам вопрос нашим радиослушателям. Вот, дорогие радиослушатели, готовы ли вы к инклюзивному образованию для своих детей? Считаете ли вы необходимым, чтобы в общих классах учились дети с разными потребностями? Или же вы считаете, что в данном случае лучше специальное, специализированное образование, отделяющее детей с особенностями развития от, так сказать, детей, как уже тут говорилось, нормы, да? Итак, еще мне бы хотелось, знаете... Антонина, мне бы хотелось зачитать два, знаете, таких кардинально, наверное, ну, не то, что кардинально противоположных, но две стороны, да, как родители реагируют на инклюзивное образование. Первая сторона, прям вот хочется плакать от умиления. Ну, я не хотел бы, чтобы это как-то иронично и саркастично звучало, но все-таки это такой положительный опыт инклюзивного, да, образования. Вот пишет, это мнение одной из мам, да, девочки с синдромом Дауна. У меня дочка с синдромом Дауна. В садике, который расположен неподалеку, ее не взяли. Да и какой смысл отдавать, если там нет условий? Хочется ведь, чтобы она не просто ходила с детьми, общалась, но и получала необходимую помощь, развивала свои способности. В специализированное учреждение мне ее отдавать не хотелось. У ребенка должен быть полноценный круг общения. В специализированных учреждениях все заняты своими проблемами. По совету психолога отдали Таню в инклюзивную группу в другой район. Добираться, конечно, далеко, и хотелось, чтобы такие учреждения были доступны детям. Конечно, какие-то шероховатости бывают, но в целом мы довольны. Считаю, инклюзивное образование развивать необходимо, но делать это надо неформально, выделять материальные ресурсы, готовить кадры. В общем-то, и с этим поспорить-то я не поспорю, да? А вот другое мнение папы, тоже девочки с особенностями развития. Формально все, что я читал и слышал об инклюзивном образовании, выглядело интересно и очень гуманно, пока я со своей семьей не столкнулся с реальностью. У нашей дочери тяжелый недуг, но нам хотелось, чтобы она общалась с другими детьми, поэтому решили отдать ее в инклюзивную группу. Но, наверное, учреждение оказалось неподготовленным к такому роду деятельности. Психологи, воспитатели детского сада не понимали до конца, что им предстоит. Поначалу все видели в розовом цвете. Но ведь инклюзивное – это не просто совместное пребывание детей с особыми потребностями и здоровых детей в одном дошкольном учреждении. Дети должны не только присутствовать, но и участвовать в процессе. Да и не только дети, а их родители. Но мнения родителей были часто противоположными, а дети вообще не понимали, чего от них хотят. Не хватало знаний воспитателям о проблемах инвалидности. Постепенно приветливые улыбки воспитатели воспитателей и няней стали меняться на сочувствующие взгляды. А потом и вовсе стало казаться, что дети с особыми потребностями стали обузой для персонала. Раньше других это заметил наш ребенок, и она отказалась ходить вот в это учебное заведение. В скором времени мы вернулись в специализированную группу. Вот как бы вы прокомментировали эти два таких полярных мнений двух родителей?
Ну, во-первых, как уже было сказано выше, что инклюзия – это все-таки включение, а сейчас инклюзия больше похожа на пинок в общее образование. То есть детей с нарушениями действительно пинают в эту образовательную систему, которая совершенно к ним не подготовлена, педагоги, которые совершенно к ним не подготовлены, потому что все-таки это специальное образование, это не просто так. То есть нужно знать какие-то особенности развития. Тем более там в первом случае мы говорим о девочке, да, синдром Даун. Когда я проходила практику в детском саду, у нас была тоже была девочка с синдромом Дауна, и, в общем-то, вот ее я вполне себе вижу в учреждении, занимающейся с нормой, потому что она такая веселая, активная, у нее интеллектуальное нарушение не так выражено. И, в общем-то, мне дети с ней очень хорошо контактируют, она такая открытая, веселая, добрая, и мне кажется, ей было бы легко. Но тут как бы каждый ребенок другому ребенку рознь. У нас был еще один мальчик, у него тоже был синдром Дауна. И его, честно, с трудом представляю в таком в группе с нормой, потому что он ни с кем не общается, в основном не играет, он долго очень привыкает к людям, не разговаривает вообще совсем, ходит, грызет тихонечко игрушки. В общем-то, его тоже можно привлечь к деятельности, но для этого нужно специальные знания педагога. То есть нужно замечать такие вещи, которые обычно преподаватели не замечают, потому что но они такие особенные. То есть нужно видеть там, когда ребенок радуется, на что он обращает внимание, да, даже учитывая, что он не выражает это как-то внешне или словесно, потому что он просто не может. Нужно смотреть на движение, там, что он куда-то пошел посмотреть, что ему стало интересно, что он, на что он отвлекается, на что не отвлекается. Тем более в нормальном учреждении размер групп тоже очень меня беспокоит, потому что все-таки, когда речь идет о ребенке с такими особенностями в развитии, ему нужно достаточно много внимания, потому что, ну, даже элементарно очень часто бывают у них сопутствующие нарушения, например, детский церебральный паралич. Там, допустим, в отличие от остальных детей, такие дети не могут быстро одеться на прогулку. То есть, когда мы собирались на прогулку вот в этом детском саду, это целая история, это вот нужно выделить 20 минут, при этом настаивать на том, чтобы дети одевались самостоятельно. Вот, все это терпеливо выжидать, пока они оденутся самостоятельно. Вряд ли в обычном детском саду будут ждать, пока вот этот ребенок будет вот 2 часа надевать свои ботинки, да, надевать штаны задом наперед, просить его снять их снова, одеть их правильно, вот, и все это снова и снова, снова по кругу. Тем более они часто начинают капризничать, притворяются, что они не умеют одевать обувь, что они видят ее вообще в первый раз, что им все время надевает их мама, клянутся, что вообще не умеют все это делать. И, конечно, когда у тебя в группе, вот, допустим, нормального педагога, да, обычного, у него там какое-то количество детей, обычная детсадовская группа.
Ну, сколько обычная детсадовская группа, например?
Я, если честно, не знаю, сколько в обычной, но вот в инклюзивном образовании больше 12 человек, ну, в смысле, в нашем коррекционном образовании больше 12 человек нельзя. Ну, это просто уже...
Ну, педагог уже не справляется.
Уже вообще никак. Просто за ними всеми не уследишь. И в коррекционном образовании и школьном тоже обычно не больше 12 человек. А если это тяжелые умственно отсталые и там ближе к глубокой степени, там вообще не больше 6. Вот, а когда такого ребенка приводят в обычную группу, ну, педагогу нужно всеми заниматься, в конце концов. Он же не может просто оставить их норму как-нибудь с собой разбираться и уделять все внимание этому ребенку. И наоборот, не может как бы оставлять этих детей тоже. Не знаю, слишком большой какой-то такой разрыв, диссонанс происходит. Не очень, мне кажется, это сейчас устроено. Поэтому, наверное, такой неудачный опыт. Тем более педагог, он же тоже как бы человек. мы так себе представляем, что он просто работает,
почему?
Занимается.
Ему нельзя быть человеком.
Нет, я в смысле, я говорю, что да, что он тоже человек, он устает, он тоже раздражается, когда понимает, что не справляется с этим ребенком. Угу. Раздражается, когда понимает, что он не добивается каких-то успехов, а у ребенка...
Но потом выгорает очень быстро.
Да. И...
Особенно с помогающих профессий, это очень...
Да, потому что у нас, по крайней мере, мы вот радуемся таким вещам, которым обычно педагоги не радуются. Там, допустим, если ребенок сам начал перебиваться, у нас угу. вау, здорово, угу. он сам что-то начал делать. Или если, допустим, я пришла на практику, и через 2 недели ребенок начал со мной взаимодействовать, как-то разговаривать, общаться, там, здороваться, когда я прихожу.
Угу.
И это здорово, это классно. Значит, мы нашли какой-то общий язык, и с ним можно начать работать. Естественно, для педагога, который не встречается в своей практике в основном с такими детьми, ну, для него это больше как, наверное, какой-то провал, чем какой-то подъем.
Угу.
Да, ребенок, который хуже усваивает и очень медленно, для них вот этот вот прогресс будет, наверное, не виден. А когда нет прогресса, то какое как бы удовольствие от работы?
Да, согласен. Что ж, дорогие друзья, подключайтесь к нам, задавайте свои острые вопросы, рассказывайте о своем опыте, положительном или негативном опыте инклюзивного и специального коррекционного образования. И для этого я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем наш пока еще не очень горячий разговор про инклюзивное образование. Ничего-ничего, все впереди, у нас только разогрев произошел. Итак, Антонина, скажите мне, готовы ли сегодня общеобразовательные школы к новым стандартам инклюзивного образования, спущенным на них государством? Ну, мы, собственно, школы сами часть государства, на секундочку,
я,
да? Ну,
я вот скажу, сверху, скажем, даже да? больше того, коррекционные учреждения не готовы к тому, что спустило на них государство,
угу.
потому что, ну, представляете, да, сидит такой преподаватель, он учит по определенной программе, у него и так планирование каждого ребенка, а там, когда планируешь, особенно в коррекционном образовательном учреждении, тебе нужно каждое занятие до мелочей расписывать, потому что это все очень важно. Огромное количество материала нужно готовить, потому что дети не могут воспринимать в основном на слух, и у них быстро утомляет эта информация, вся, которая вот говорение. Им нужны постоянные картинки, какие-то задания, перерывы. В общем-то, каждый урок – это целое представление, можно сказать. И тут приходят новые в ГОСы и говорят, а здорово будет, если на каждого ребенка будет отдельная программа. Вот классно будет, если в 2 раза больше бумажек нужно будет заполнять. И, в общем...
Какой добрый учитель сразу.
Да, и в том году я вот как бы видела этот момент, потому что у нас практика была к лету, и дефектолог, с которым я работала, она была в ужасе, потому что ее заставили, во-первых, вообще, в принципе, в 2 раза больше бумаг составлять, сказать, что недостаточно характеристика от ПМПК, вы тоже должны написать на каждого ребенка отдельную характеристику и еще какую-то характеристику дополнительную. То есть она не только вот основные, которые она обычно пишет, а еще что-то ее сказали написать. И плюс возвращаетесь в ГОС, и ей как бы ее руководство говорит, что для каждого ребенка вы должны разработать на год программу. И вот у нее в группе 12 детей. Программа это не просто так присела и вот так быстренько написала.
А что, есть шаблончик по шаблончику так наметал бы
быстрее? А вот проблема-то в том, что шаблонов-то как раз нет. В ГОС прописано, что как бы вот у вас есть ребенок, на каждого ребенка в соответствии с его нарушениями, с сочетанием его нарушений должна быть отдельная программа. И все.
То есть каждый педагог должен быть сухомлинским, да? То есть выдумывать, генерировать, креативить,
да, смотреть, что там.
Экспериментировать, да, лишаться возможности преподавать, потому что будут очень сложные взаимоотношения.
Представляю все это в обычной школе, то есть у преподавателей и так, в общем-то, у него все вот эти вот планы, программы и так далее, и... Ну, школьная работа, как бы, она тоже не отменяется этими бумажками. То есть им нужно проверять домашние работы, вообще как-то работать.
Uh-huh.
Вот. Иногда было бы даже неплохо отдыхать, тоже преподавателем. И вот на него сваливаются эти дети, и сложно представить, что он будет им рад, учитывая, сколько бумажек ему еще нужно будет заполнять.
Угу.
Мало того, что ему нужно будет 2 раза больше стараться на уроках, заниматься с ними, так ему еще нужно будет делать 2 раза больше в плане бумажной работы, а когда вот, ну, в общем-то, отдыхать... Когда что-то вот...
Ну, когда мы говорим о профессии, да, о профессии, то мы, конечно, понимаем, что мы сталкиваемся с какими-то вызовами, да, журналисты сталкиваются со своими вызовами, я тоже в 2 часа ночи делаю сценарий, думаю, а когда вот отдыхать, да, но это вот, ну, вызовы моей профессии, да, понятно, что, и я понимаю вашу мысль, да, Антонина, о том, что действительно очень большая нагрузка на преподавателей, здесь давайте пойдем вот по такому пути, может быть, немножко такому острому пути, да, но поговорим о том, что готовы ли преподаватели сами меняться, да. То есть, вот, смотрите, есть, в принципе, система, да, преподаватели сейчас просто не готовы к тому, чтобы приходили дети с особенностями развития, они не знают, что это, они не знают особенности. Например, там, если говорить о РАС, о расстройстве аутистического спектра, да, там дети очень разные. Может быть, Каннер, синдром Каннера, да. Может быть, синдром Аспергера. И это разные дети. Например, синдром Аспергера с очень высоким сохранностью интеллекта, да, но с такой вот... иногда с социофобией или с элементами, да, такой социофобии. То есть он вот как раз социально не адаптирован, да, то есть социально не может включиться, да, в общение. Да. Есть вообще совершенно вербальные, да, вербальные в смысле, они говорят, они контактируют, они открыты, да, но у них есть моменты, да, есть сенсорная перегрузка. Что такое сенсорная перегрузка? Громкие звуки, цветы, то все то, что происходит с ребенком в классе, да. Идет начало урока, идет, потом дети начинают уставать, они начинают хулиганить, они начинают повышать голос. И что делает ребенок, у которого расстройство аутистического спектра? Он начинает устраивать истерику. И это не потому, что он плохой, да, потому что он не может справиться, он закрывает уши, начинает кричать, потому что он не знает справиться. И что делает педагог? То есть педагог, который не знает, что с этим делать, естественно, он не справится с этим. Да? Если он пойдет по простой причине, по самой простой парадигме, то есть самому простому своему установке. Я сейчас буду дисциплинировать. Да бесполезно такого ребенка дисциплинировать.
Бесполезно абсолютно.
Вот что делать? То есть здесь вопрос в чем? Вопрос в том, что педагогу, получается, нужно получать побочное еще образование, да, педагогическое, да?
Ну, мало того, что нужно получать, естественно, побочное образование олигофрен-педагогическое, мы почему-то рассматриваем все время с такой стороны, что педагог, вот он должен научиться и подстраиваться. Но есть такой момент, что вот, допустим, если бы я поступила педагогически и хотела бы стать учителем, угу, и преподавать, допустим, какую-нибудь... сложную математику, и я бы вот, ну, может быть, это моя мечта какая-нибудь была, да, работать с физматическим классом, да, и давать им какой-то сложный материал. И тут мне говорят, привет, инклюзивное образование, а может быть, мне эти дети вообще не нравятся, я, может, не хотела с ними работать никогда. И что теперь всем этим педагогам как бы уходить из образования, потому что им теперь нужно как-то подстраиваться, что-то изменять или уходить в какие-то лицеи и работать только там? Но это тоже, в общем-то, по отношению к ним немного несправедливо, потому что они, в общем-то, не обязаны получать какое-то вот лишнее образование, uh-huh, и подстраиваться под этих детей, если им не хочется и не нравится этим заниматься. Но многие преподаватели, я думаю, не захотят лишаться своих мест, и мы получим какое-то количество процент преподавателей, особенно какой-нибудь старой закалки, которые просто будут... относиться
тогда
к этим детям, да.
Ну, вытеснять таким, их, да, из коллектива, вытеснять, да?
Тем более это лишнее раздражение, естественно, когда вот ребенок так себя ведет, и ты не понимаешь, как с ним справиться. А у тебя урок, программа, вот это вот все, нужно все успеть. И тем более я не очень себе представляю, потому что у коррекционной школы другая программа. Ну, вот, допустим, если взять историю, она начинается у них с... 7 класса, 7, 8, 9 история проходит в коррекционной школе. И она, в общем-то, включает в себя только историю России.
Угу.
Ну и там связанные, соответственно, но она вот сосредоточена на истории...
То есть, я так понимаю, она и новейшую больше преподает, да?
Историю? Да, то есть у нее, в общем-то, то же самое, что в обычной школе программа, угу, но там только история России. Там нет вот этой всемирной истории, потому что... она больше коррекционное образование нацелено на ориентированность в обществе.
Угу. Вот в том обществе, в котором они
и
живут.
И получается,
да?
Такая странная, смешная штука, что чем больше мы их пинаем в инклюзивное образование и пытаемся как бы сблизить с этим обществом, тем больше они возможностей теряют, чтобы в будущем сблизиться с этим обществом. Взять хотя бы труд, которым они занимаются, совсем не так. Сейчас в школах, допустим, популярно, я знаю, информатику вместо труда вводить.
Ну, есть труд,
да,
есть.
Во многих школах, но он все равно не в таком объеме. То есть их учат, у них всегда есть специализированные кабинеты, где они занимаются, учат столярному делу, они учатся швейному делу. Также не стоит забывать, что есть предмет бытовой ориентации, который безумно важен для детей с интеллектуальным недоразвитием, потому что там их учат правильным бытовым вещам. И я говорю сейчас не только о том, как приготовить, как убраться, да, такие элементарные вещи, которые мы тоже...
Вещами,
да. Да, но плюс там есть такие моменты, что их учат, как заполнять документы, как оплачивать квартиру, как проверять счета, где можно узнать, ну, все, что им необходимо в жизни. Считать, что нормальные дети, они как бы вырастают... Конечно, я думаю, что и нормальных детей неплохо было бы учить всем этим вещам, потому что потом ты вырастаешь, тебе говорят, тебе нужно платить за квартиру, нужно проверять счетчики и такое что. Где сидит документ? Но умственно отсталый он просто так себе не найдет. Ну, ему нужно... Проблема в том, что у них нет такой способности, как... учиться новому самостоятельно. Им всегда нужен какой-то шаблон, паттерн поведения. Ну, просто жизненно необходим. Они не могут без этого какой-то из какого-то разного поведения соткать новую систему для себя. В этом их особенность. То есть даже когда мы учим их математике, допустим, и ты учишь их задачки там с апельсинами, сложи 3 апельсина плюс 2 апельсина, да, если мы говорим про совсем маленький возраст, и он посчитает эти апельсины и научится решать эту задачу. Но если мы апельсины заменим на груши, это будет уже абсолютно другая задача для него. Ну, просто как небо и земля. Для него это будет совсем, совсем другая тема уже. Вот, а в обычной школе это все не предусмотрено. Ну, пойдут они там, с какого класса начинается труд, технология в школе? По-моему, 6-го, да, если я не ошибаюсь. Ну, поготовят они там, да. Девочки пошьют там юбки какие-то, да, что у них там еще...
Они готовят там тоже, да.
Ну, готовят, да.
Там, ну, там что-то еще.
Ну, шью, да. В общем-то, у меня была технология, вот прям технология в школе, но я бы не сказала, что, во-первых, у нас многие шить прям научились шить. То есть, да.
Ну, хоть нитку в иголку научились вдевать, нормально.
Ну, это да.
С машинкой швейной хоть обращаться.
Ну, я-то ездила на потом на Всероссийский олимпиад по технологии, мне-то оно как-то привелось все это. Но так у нас, в общем-то, не очень-то было много. Угу. А у них прям есть такая нацеленность, потому что умственно отсталых очень, особенно хорошо идет образование, когда оно через труд.
Угу.
В общем-то, это совсем не новая тема, что труд, он как бы помогает, способствует образованию.
Но мы же говорим не только про умственно отсталость, да. Например, там очень четко надо понимать, что, например, расстройство аутистического спектра – это не всегда несохранный интеллект. Да,
да?
Это
да,
может быть
да.
очень высокая сохранность интеллекта. Синдром Дауна – то же самое. То есть там есть проблемы, да, но вот, опять же, есть ДЦП, да, есть слабовидящие, есть слабослышащие дети, да, да? И у них своя. Ну, у них своя.
Тут тоже можно сказать, что им жизнь необходима деятельность постоянная. А что мы говорим про раз, им нужно трогать, uh-huh, чувствовать, uh-huh, чтобы это были материальные вещи. Потому что очень многим детям с этим нарушением тоже тяжело постоянно воспринимать все на слух, а работать так, как работают дети в норме. То есть слышать задания, воспринимать задания. То есть чем в основном дети занимаются в школе? Пишут, да, читают, делают задания. У них как бы такая фронтальная работа в основном построена на даваемом материале. И наглядности чертовски мало. А так вообще невозможно работать, uh-huh, с такими детьми, uh-huh, потому что им всегда нужно какое-то представление. Что и детям с РАС, что и детям с синдромом Дауна, что особенно умственно отсталым, им все время нужна какая-то практическая деятельность. Тем более, когда мы говорим об этом, мы говорим о мелкомоторике, которая тоже очень связана с интеллектуальными способностями.
Uh-huh. Нам тут подключился радиослушатель. Вот нам пишет Илья из Ялты. Добрый день, спасибо за интересную тему. У меня ДЦП. Вы говорите о более раннем возрасте, а я, если можно, расскажу о более взрослом. Добро пожаловать, Илья. Очень благодарим за вашу историю. В нашем университете была кафедра педагогики, психологии и инклюзивного образования. Сначала люди с ОВЗ, да? Понятно, что это за аббревиатура. учились отдельно, но потом все это затихло, и нас объединили с обычными группами. Тут есть, конечно, и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что люди с ОВЗ видят, что они ничуть не хуже, чем здоровые, а может даже и лучше. Но я лично слышал, как преподаватель, мягко говоря, с пренебрежением относился к людям с ОВЗ. Зачем вас учить, если все равно вы дальше не пойдете, а мы на вас время тратим? А и это, если честно, очень обидно. И тут я совершенно с ним согласен, с Ильей, и поддерживаю. А, безусловно, вот это пренебрежение исходит как раз из часто из бессилия преподавателя что-то сделать, да, для таких детей, и он таким образом проявляет себя. Я напомню для того, что, дорогие друзья, подключайтесь к нам, вам очень важно ваше мнение, чтобы не было тут два умника тут спорить друг с другом, да, мы очень хотим услышать ваши истории, ваше мнение, ваши вопросы. Для этого я напомню телефоны прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу дискуссию о инклюзивном образовании. Говорим, сегодня мы выслушаем точку зрения общеобразовательной школы и преподавателя эльгофрен педагогики в общеобразовательной школе, или даже коррекционной педагогики. Но вот какими ресурсами должна обладать школа, чтобы обеспечить инклюзию сегодня?
Ну, во-первых, что у нас прописывает закон про сопровождение ребенка с ОВЗ, да, особенностями, особенно, возможно, здоровья, всегда учитывая, что, во-первых, ему нужен дефектолог, да, в соответствии с его нарушением, как мы уже выяснили, да, зрение, слух, умственная отсталость и так далее и тому подобное, в зависимости от нарушений, ему, естественно, нужен дефектолог. Поскольку мы говорим про инклюзивное образование, школа, естественно, должна, получается, иметь в своем арсенале и тифлопедагога, и сурдопедагога, и логопеда, и олигофрен-педагога, потому что мало ли кто придет. Вот. Дальше должен быть обязательно специальный психолог, который должен, по идее, заниматься, да, психологической стороной, внедрение этих детей в классы, общаться с другими детьми, смотреть, следить за обстановкой в классе, работать с родителями. И еще должно быть социальный педагог, который производит сопровождение семей, да, то есть общается с семьей и так далее и тому подобное. Тут тоже мы сталкиваемся с одной проблемой. Если, допустим, школа берет олигофрен-педагога, да, и есть в школе дети с нарушением развития, допустим, то слабо представляется, как он будет с ними заниматься. Потому что, во-первых, мы опять сталкиваемся с бумажками на каждого ребенка, а во-вторых, ну, когда задерживать дольше, чем они учатся, но это почти невозможно, потому что они очень быстро утомляются и вообще очень сильно устают. Нужно понимать, что они устают гораздо сильнее, чем дети в норме. Особенно если мы говорим, допустим, о расстройстве аутистического спектра, от такого ребенка ничего не добьешься после полного учебного дня. Да? Ну, вообще просто ничего не добьешься. Он устанет, замкнется в себе и не будет просто ни с кем разговаривать, потому что ему скорее домой посидеть, отдохнуть от всего этого шума, света, звука, от всего вот этого. Ребенок с умственной отсталостью тоже не будет заниматься, потому что у него происходит очень быстрое истощение, это их особенность. У них происходит истощение по всем абсолютно фронтам.
Внутренние ресурсы исчерпываются, да, быстро.
У него ни внимания уже не будет ни на чем сосредотачиваться, ни восприятие он уже не будет ничего воспринимать, ни мышление. Ему будет абсолютно плевать, что вы с ним там разговариваете, что вы с ним там делаете. Он так придет, посидит и уйдет. Вот. А занятия с ними необходимы коррекционные. Потому что в таком общеобразовательном смысле на уроках, получается, они этого получать не будут сполна, потому что они будут заниматься с обычными детьми. А им всегда нужна такая индивидуальная работа, она всегда дает большой плюс к их развитию, потому что им нужно постоянно повторение, тем более олигофрен-педагог занимается не только образовательной стороной, а больше вот воспитательной, коррекционной.
Да, еще со социализацией в том числе, да?
Да, и в том числе социализацией. Вот, а что делать с этими детьми, которые вот они после учебного дня уже и так будут как овощи? Ну, и просто посидеть на них, посмотреть, ну, вряд ли там какая-то работа получится. А плюс, если у него нарушение речи, а у них чаще всего всегда нарушение речи есть, редко встретишь ребенка, у которого даже ЗПР или легкая умственная отсталость, у которого нет нарушения речи. Значит, там должен заниматься логопед. Когда с ним будет заниматься логопед? Да, и он тоже не может работать с таким истощенным ребенком. Но вот это все очень большие вопросы, как это вообще внедрять. И хочу заметить, кстати, про время истощения. В коррекционной школе, например, в младших классах уроки меньше длятся.
Угу.
Да,
здесь
уроков меньше.
Здесь есть очень несколько моментов. Да? Выступлю, залезу на кафедру защитника на какое-то время, потому что мы говорим о том, что та система образования, общеобразовательная система, которая существует сегодня, безусловно, не подготовлена к инклюзивному образованию. Потому что я могу добавить еще специалиста. Должен быть тьютинг, да, тьютер, который сопровождает ребенка. Причем этот тьютер должен быть каждому ребенку вообще-то на секундочку, да, потому что, например, там тьютер, у которого будет одновременно ребенок с синдромом Дауна, ребенок с расстройством аутистического спектра, ребенок с ДЦП и так далее, еще какие-то, он просто не справится. Да, поэтому потом есть еще такое нововведение, есть такое движение, даже благотворительный фонд «Ресурсный класс» существует, да, сознание ресурсных классов. То есть, когда ребенок перегружается, его уводят туда, тьютер уводит туда и занимается с ним. То есть, соответственно, занимается его реабилитацией после перегрузки. Да. Вот как это все? Я разговаривал с директорами школы, они говорят, у меня нет ресурсов для того, чтобы все это сделать. Существует школа в Москве, я не знаю, сколько там, одна гимназия, по-моему, точно существует, где есть ресурсные классы, где они это ввели, и там эффективно работает. Но именно потому, что эта организация вложилась туда, всю эту систему сапгрейдили, да, перестроили под это, и она там работает. Как это будет работать в других школах, для меня вопрос. У нас вопрос от, есть мнение радиослушателя, Кирилл пишет, добрый день. Внимательно слушаем программу. Как вообще соотносятся идеи философии толерантности, инклюзивного образования с языком, терминологией, которые изначально закладывают определенное отношение к отличающимся детям людям? Дефектология, нормальный. Во всем мире давно отказались от этих терминов. Спасибо, Кирилл. Кирилл, спасибо за вопрос. Вот отвечайте на статью.
Это такая прям вот такая животрепещущая тема, потому что у нас каждый 5 лет в дефектологии или кафедре-педагогике собираются вот такие умные люди и говорят, мы всех называем теперь по-другому.
Угу.
То есть вот, допустим, даже в этом году уже произошли изменения, то есть раньше коррекционные школы назывались просто коррекционные школы, потом их разделили на виды, вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, потом, значит, сказали, нельзя всех делить на виды, это, значит, нетолерантно, начали называть специально коррекционное общеобразовательное учреждение, потом снова вернули 8-й вид, сейчас их вообще называют там такое название, что его даже не запомнишь. Я, правда, пыталась. Его просто невозможно запомнить, оно настолько длинное, там столько размытых понятий, собрано воедино, что просто невозможно. Да, конечно, это звучит не очень-то. Это понятно. Но если мы будем постоянно шифроваться, как мы вообще друг друга будем понимать? Но если вообще что такое олигофрения, да, умственная отсталость? Олигофрения – это заболевание, вызванное органическим нарушением головного мозга. Оно есть, и от него никуда не деться. Оно существует. Это так же, как если мы вдруг скажем, что называть слабослышащих, слабовидящих нетолерантно так называть, потому что они могут расстроиться. А как? Как объяснить, что слабовидящие есть слабовидящие, если не называть это какими-то словами?
Угу.
Вообще, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что как бы мы ни назвали эту категорию детей, да, каким бы мы ни навешали на них ярлыки и названия заболеваний, все равно мы в итоге придем к тому, что это будет название, которым мы их называем.
Угу.
И от этого никак не уйти. И если мы их будем называть там как-то отличающиеся от других, там, с особенными образовательными потребностями, с особенными образовательными возможностями, но все равно у нас всегда есть слово «особый», но единственное, чего мы добиваемся в этой ситуации, это того, что больше запутываем коррекционных педагогов. Вот, чтобы нам было сложнее определить. Потому что нам говорят, что вот ребенок с особенными образовательными потребностями. Как я, допустим, как олигофрен-педагог, должна понять, это мне работать потом с ним ребенком.
В чем его особенность?
Там может быть там слабослышащий, может быть, умственно отсталый, может быть, ребенок с ДЦП, вообще кто угодно может быть. Как я должна
понимать? С интеллектуальными, ментальными нарушениями, да, есть еще.
Да, вообще, они же все. И чем размытие получается понятие, тем сложнее с этим как-то справляться. Единственное, что, да, правильно, в школе, допустим, нельзя распространяться об этом диагнозе. Ну, то есть, если мы говорим про инклюзивное образование, то детям просто нужно объяснить, что это ребенок особенный, да, что там, допустим, вот,
у него особенные потребности.
Да, что у него особенные потребности, что он там больше устает или еще какие-то мягкие. Естественно, мы им там не говорим. Вот, привет, это Вася, он умственно отсталый.
Ну, но потом умственно отсталый, вы же понимаете, что умственно отсталый – это однозначно негативное есть, это воспринимается негативно.
Да, конечно, ну, заложено
в самом понятии. И все, это значит, мы закладываем уже, ну, говоря об этом детям, мы закладываем уже повод для того, чтобы его преследовали, для того, чтобы над ним издевались.
И мне кажется, это тоже неправильно, вот как, допустим, было какое-то время шизофрении, сейчас можно заметить, что к диагнозу проще относится. То есть если сейчас у меня есть парочка знакомых, с которыми я познакомился, они сказали, когда говорит, я хожу к врачу, у меня легкая степень шизофренического расстройства. И у меня, в общем-то, нет таких проблем с этим. Будь это где-нибудь, там, не знаю, 20-40 лет назад, если бы мы были в такой же ситуации, естественно, скорее всего, мы бы больше не общались.
Завтра снимают грипп. Да. Но это да.
И мне кажется, вот проблема в том, что мы просто не пришли к тому моменту, когда мы не выводим все в какой-то абсолют отрицательный или положительный. Как, например, вот взять аутистов, да, у нас есть, существует два мнения почему-то полярные. Первое мнение – это аутисты, они как все поголовно, как Человек Дождя и Форрест Гамп, да, такие.
Это, к сожалению, да, миф такой.
Очень-очень распространенное явление. Спасибо всем замечательным вот этим фильмам, как вот, что у нас там недавно «Расплата» вышла с Беном Аффлеком, что они вот такие гении внутри себя. Вот.
Ну, есть, вышел, например, сериал, я вот не знаю, знаете, вы не знаете, есть, я уже говорю про этот сериал в нашей передаче, это «Слово на букву А», это о семье, где рождается ребенок с аутизмом, очень замечательно, второй сезон уже идет этого сериала, так что да, есть, появляется.
Вот есть, конечно, отличные там произведения, например, «Я, Сэм», отличный фильм, и там очень хорошо показывается именно расстройство, и оно там не показывается, оно не с плохой стороны, не с хорошей, а так, как оно есть, и очень-очень трогательный фильм. И второе мнение бытует, что ух, аутизм, ну это все, это конец. Это все. Люди сразу представляют какие-то ужасные картины, да, ребенка, пускающего слюни на пол, вот, который не может ничего не делать, не говорить, никак контактировать.
Кирилл тут добавляет, он вот хочет,
следит.
Да, да. Вы бы в Америке сказали негр, он и есть негр, и посмотрели бы на эффект. Это тоже правда, однако для людей это слово оскорбительно. Общество выбрало другие слова. И я понимаю действительно Кирилла, здесь я очень хорошо понимаю, потому что здесь Кирилл затронул очень важную проблему, о которой мы, к сожалению, сегодня не сможем до конца поговорить. И большое спасибо, Кирилл, за то, что вы затронули эту тему, потому что вообще один большой разговор о том, готовы ли мы сами, как общество, да, как сообщество людей, живущих многонациональным, мультикультурное, сейчас любимый такой термин, мультикультурное общество, да, готовы ли мы быть сами толерантны, то есть давайте вот, ну, вот эта толерантность уже, мне кажется, часто таким камнем преткновения стал, да, терпимыми друг к другу, да, готовы мы быть терпимыми, то есть, например, поставить себя на позицию другого человека и подумать, а было бы ли мне оскорбительно это услышать? Да? Или просто, например, мне кажется, здесь очень важна адаптация ребенка и объяснение ему, а как бы ты сам хотел, чтобы с тобой общались, да?
Да. И тут, наверное, еще проблема в том, что когда ты все время находишься в этом коррекционном образовании, для тебя вообще не существует отрицательной окраски всех этих слов.
Угу.
То есть абсолютно никакой, вот когда ты слышишь эти слова, когда ты их используешь, вообще нет никакой, не ощущается отрицательной окраски, потому что ты видел этих детей, ты общался с этими детьми, и у тебя они не вызывают отрицательных эмоций.
У тебя да.
Да.
А у детей, у
и
людей
поэтому,
с этими
да,
проблемами
поэтому,
могут
когда,
вызывать.
Вот, да,
да.
Здесь разговариваешь, часто не думаешь об этом. Но с другой стороны, как еще вот об этом говорить, не называя. Какая-то получается такая дурацкая социальная игра, в которой никто никак не может выиграть.
Нам нужно учиться договариваться, я так считаю. У нас, к сожалению, время наше подходит к концу. Прям вот я хотел про многое поговорить. Поговорили мы, только начали разговор, только начали, и радиослушатели начали включаться. Большое спасибо. Очень, очень важно было услышать ваше мнение, очень важно узнать, и я все-таки призываю к тому, чтобы мы учились терпимости по отношению друг к другу. К сожалению, наше время закончилось.
закончилось. Спасибо, Антонина, что вы пришли к нам в студию. Будем рады видеть вас снова. И до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.